Мы сегодня продолжим изучать книгу Езра, и сегодня мы будем в 4 главе. И я прочту с 1 стиха, где мы находим написанное следующее. «И услышали враги Юдина и Вениамина, что возвратившийся из плена строит храм Господу Богу Израилеву. И пришли они к Зарававелю и главам поколениями и сказали им, «Будем мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему, и ему приносим жертвы от дней Асардана, царя сирийского, который перевел нас сюда». И сказал им Зарававель Иисус и прочие главы поколений израильских, «Не строить вам вместе с нами дом нашему Богу. Мы одни будем строить дом Господу, Богу Израилевым, как повелел нам царь Кир, царь персидский». И стал народ земли той ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему в строении, и подкупали против них советников, чтобы разрушить предприятие их во все дни Кира, царя персидского, и до царствования Дария, царя персидского. И я продолжаю в той же главе последний стих 24. «Тогда остановилась работа при Доме Божьем, который в Иерусалиме, и остановка сия продолжалась до второго года царствования Дария, царя персидского». Вы знаете, что страшное случилось в 40-х годах в Европе. Миллионы евреев были уничтожены, и мы это называем Холокостом. Но вы наверняка не знаете, что случилось после ихнего возвращения на землю, которая принадлежала им. И вы знаете наверняка, что Израиль бы не стал государством, если не появился фашизм. Потому что люди были хорошо обеспечены, устроены в своих странах. Ведущие врачи мира в Европе, ведущие специалисты были евреями. И они бы не оставили свои страны, если не фашизм Гитлера, если не было страшных гонений, когда у них появилась мечта находиться в стране, где наконец-то они будут чувствовать себя дома. Но если вы прочтете или посмотрите фильмы, ужасные фильмы о тех событиях, которые произошло после, когда люди, которые прошли через страшные лагеря Бухенвальда, Аушвиц или там Тремблинка и так далее, вернувшись обратно на свою родину, много суднов были затоплены, люди так и не смогли доехать, но те, которые доплыли, они должны были взять оружие и опять воевать. Что случилось с людьми, например, которые вернулись в Польшу? Вы знаете, что крестьянская партия Польши поблагодарила Гитлера за то, что решила для них еврейский вопрос. Вы знаете наверняка, что погромы продолжились после ихнего возвращения, когда они захотели получить обратно их дома, их земли. Поляки на этот раз их убивали сотнями и тысячами. Как страшно только читать и увидеть фотографии тех времен. Если вы когда-то посетите Израиль и пойдете в музей Холокоста, этот день ставьте особенным отдельно, потому что вы не сможете даже говорить, когда вы увидите те фотографии и услышите, что делали с ними наши люди, украинцы, как убивали евреев, как убивали латвийцы, как румыны убивали евреев, как россияне убивали евреев. Так вот, я бы хотел увидеть сейчас другой исторический период, когда евреи вернулись на свою родину, на землю, которую подарил им Бог. Кстати, до сих пор много вопросов насчет этой земли, не понимая люди, что земля принадлежит Богу, и Он дает ее, кому Он хочет. И вот об этом периоде мы с вами будем говорить в этой четвертой главе. Мы начинаем четвертую главу с такими словами: «И услышали враги». И вы тогда сразу спрашиваете, что они услышали, когда они услышали. И когда вы читаете один стих раньше, 13 стих 3 главы, где написано, что народ восклицал громко, так громко, что голос слышен был далеко. И следующее говорит: «И услышали враги». Кто эти враги? Кто эти люди, которые услышали этот праздник? И в конце концов мы посмотрим, дальше продолжается глава с событиями, которые появились против евреев. Вы понимаете, что первая глава – это одна радость, вторая глава – еще больше радости, третья глава – радость со страхом, и вот четвертая глава – начинается горе, гонение, проблема. Кстати, эти проблемы не остановятся в этой книге, до конца книги Эзры, а потом, начиная с Неемии, и до конца вы найдете только и только проблемы. Сегодня мы читали на другом собрании стих из Даниила, 9 главы, и последний стих 9 главы, 24, так звучит: что войны будут до конца. Те, которые мечтают, что в Израиле когда-то наступит время мира, наверняка не прочитали этот стих. Не будет мира в Израиле. Будет фальшивый мир, когда люди будут говорить «мир и безопасность». Но это будет фальшивый короткий период, и вы об этом можете читать в книге Откровения. Так вот, они вернулись обратно на свою родину. И когда услышали враги Юдина, и нас сразу выискивается вопрос: кто эти враги, кто эти люди? Вы можете читать 9 стих. Динеи, Афарсафхеи, Тарпелеи, Апарсы, Вавилоняне, Сусанцы, Даги, Еламитяне. И вы понимаете, что называют этих людей по имени или по географическому положению, откуда они пришли. Еламитяне пришли из Елама, сусанцы пришли из Суса, вавилоняне пришли из Вавилона. Если вы хотите узнать, как они попали на земле израильской, вы наверняка можете пойти в 4 царство, 17 глава, где написано о том, что после 722 года до Рождества Христова, после того, как Ассирия, империя того времени, завоевала Израиль, знаете, что они сделали? Что делали и Сталин, и другие полководцы? Они убирали людей со своего места, со своей земли, и туда приводили других людей, потому что тогда, в будущем, они понимали, что это принесет эффект, и принесло эффект. Давайте посмотрим. С 24 стиха мы читаем в 4 царство 17 главы следующее: «И перевел царь ассирийский людей из Вавилона, из Кута, из Авы, Емафа, Сепарфама, и поселил их в городах самарийских вместо сынов Израилев. И они овладели Самарию и стали жить в городах ее». Все было прекрасно, пока мы не читаем дальше. «Итак, в начале жительства своего там они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умерщвляли их». То есть на эту землю начали нападать львы. В наше время это объяснилось бы, что вот земля была пустынной, и долгое время размножились львы и так далее. Наука бы объяснила как-то. Но Библия говорит четко: Бог посылал этих львов, и начали погибать села, погибать много людей. донесли царю ассирийскому и сказали: народы, которые ты переселил и поселил в городах самарийских, не знают закона Бога той земли. И зато он посылает на них львов. И вот они умерщвляют их, потому что они не знают закона Бога той земли. В то время люди не брались за науку так, как берутся сейчас. Сейчас Бог земли наука. Что-то там не так, не в ладах. Сразу идут к науке. Например, сейчас Ирина ударила по восточной побережье Америки. Никто даже в голове не поставил вопрос, что это эффект Божьего возмездия, что Бог в последнее время занимается Америкой усиленно. Все эти Катрины, Ирины и так далее, это не что иное, как Божий суд. Но они начинают объяснить это совсем с другой стороны. В то время они понимали, что кто-то загневался, и наверняка это Бог той земли. И повелел царь ассирийский, посмотрите, как царь ассирийский решил эту проблему. И сказал: отправьте туда одного из священников, который вы выселили оттуда, пусть пойдет и живет там, и он научит их закону Бога той земли. И пришел один из священников, который выселили из Самарии и жил в Эфиле, и учил их, как чтить Господа. Казалось, все хорошо, этот народ должен был вернуться к Богу, и, наконец-то, в основе ихнего поклонения будет настоящее поклонение Яхве. Но вы знаете, что не тут-то было. Люди не оставляют свои обычаи, не оставляют свои прошлые религии. Посмотрите дальше. Все общество вместе... читаю, извините, 29 стих. Притом, сделал каждый народ из своих богов и поставил капищах высот, горы, на горах они поклонились, какие устроили самаритяне. Каждый народ в своих городах, где они живут. Вавилоняне сделали своего бога, там другие народы, своих богов. 33 стих. Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселил их. И вы понимаете, что ничего не изменилось, когда вы доходите до Нового Завета, когда Иисус остановился у колодца на этой земле самарийской. И была женщина, которая говорила, что отец наш Яков, то есть она считала, что имеет какие-то корни с евреем. Никто никогда не смог бы доказать, имеют они корни как-то с евреем или нет, потому что они были переселенцы с разных народов, которые пришли на самарийскую землю, и там находились какие-то самые бедные евреи, которые не были взяты в плен Ассирией, и было кровосмешение, никто никогда их не могли как-то связать с евреями. Их называли полукровками и так далее. Но посмотрите, что интересно. Женщина эта говорит: где нам нужно поклониться, на той горе или ехать в Иерусалим? То есть они как-то считали, что у них общая религия, но у них не было общего поклонения. Потому что Иисус сказал, что правильное поклонение и вообще спасение не идет из Самарии, а от евреев. И поэтому мы понимаем, что эти люди, они не были дружелюбны к Израилю, и поэтому сразу Бог их представляет как врагами. Но посмотрите, что делают эти враги. Они говорят так. Они пришли к Зарававелю и к главам поколений и сказали, говорит, мы будем строить вместе с вами. Мы хотим строить храм, потому что у нас тоже есть связь с вашим Богом. Давайте построим храм вместе. И главы поколений сказали: нет. На самом деле в переводе написано: нет вам участи с нами. Мы не хотим ничего общего с вами иметь. Казалось бы, они в трудном положении, в материальном положении, но нету достаточно людей, денег построить. Ну, почему бы не воспользоваться помощью, причем людей, которые сказали, мы хотим также поклониться Богу вашему. Но они отказали. Правильно они сделали или нет, что они отказали? Правильно, по нескольким причинам. Первая причина написана еще в первых книгах Библии, где Бог сказал Моисею, если вы придете на территорию ту, которую на землю я вам даю, не вступайте в союз с теми землями, с теми народами, потому что вас они уведут от Бога. Первая причина. Вторая причина. Храм Божий мог строить только люди Завета, то есть евреи. Не имели права другие народы. Но посмотрите, что Зорававел и Йосуа, так назовем его лучше, чем Иисус, чтобы вас не спутать, они сказали, вам не строить, и так нам повелел царь персидский Кир. Другими словами, у них был вот это провозглашение Кира, которое мы читали в первой главе, и они воспользовались этим, чтобы сказать, слушайте, не то, что наш Бог это запретил, не то, что мы не можем. Они сказали, нам Кир так сказал. Посмотрите дальше. Если им не удалось как бы войти вовнутрь, на самом деле, какие у них были мысли, мы не знаем, но следующий стих открывает искренность ихних желаний. И написано так. «И стал народ земли той ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему в строении». Ослаблять руки означает разочаровать, напугать, всеми способами как-то остановить постройку этого храма. Давайте, я не еврей, но я попробую вам объяснить, что все евреи мечтают об одном – о храме. Храм – это центр ихнего поклонения. Это доказательство, что у Бога есть офис только в одном месте – в Иерусалиме. Это доказательство о том, о ихнего избрания. Это доказательство Божьего благорасположения. То есть, евреи мечтают строить храм. Они имели храм до 586 года. Но вы знаете, когда вы читаете книгу Иезекииль, что случилось? Дух Святой, который делает здание храмом, любое здание может стать храмом, если туда заходит Дух Святой. Дух Святой, наличие Духа Святого делает какое-то здание храмом. Дух Святой ушел из самого красивого здания на земле. Да, это было одним из восьми чудес света, построенное самым ярким царем мира Соломоном, который владел не только Израилем, но от Ирака, от Евфрата, вы так находите в Библии, до Египта, до Нила. У него была империя. Он построил вот это чудо. И там самое интересное, что находился, приходила слава Господня. Один человек увидел, это был Иезекиил, можете читать в 10 и 11 главе дома, прочтите, что слава Господня сначала ушла, она где находилась? У ковчега Завета, между двумя херувимами. Она отошла и остановилась у входа в храм. А потом отошла оттуда и остановилась на горе, отошла из города. Сначала отошла из храма, потом отошла из города, потом отошла из страны. И когда слава Господня уходит, что еще уходит? Слава народа уходит еще защита. Как он сказал, я уберу свою защиту с виноградника, и быстро придут другие и затопчут этот виноградник. Когда мы плакали и говорили, почему Бог позволил, чтобы случилось несчастье в Нью-Йорке 9.11, то ответ был, Бог взял свою защиту на несколько минут. И мы увидели, что значит жизнь без Бога. Так вот, когда слава отошла, это здание стало ничем иным, как конюшней. Хоть оно выглядит как храм, но если Духа Святого там нет, то это обычное здание. И, конечно, Бог не заинтересован был в здании, и оно уничтожилось. Но вот этот народ вернулся обратно. Они уже потерпели позор, они потерпели все вот низости плена. И вот сейчас они понимают, что Бог не играет словами, и не хотят построить этот храм. Самое большое желание построить этот храм. Почему вдруг у них начинаются проблемы? Причем такие проблемы... Вы знаете, что еще на 16 лет они не могли построить храм? А вы знаете, что после того, как они построили храм, у них появились другие проблемы с восстановлением Иерусалима? Почему? Если у Бога есть план, есть цель, об этом мы прочитали в первой главе, Он даже начал крутить всю историю, всю колесо истории, чтобы осуществить эту цель. Почему вдруг люди, которые приходят, жертвуют своей жизнью, своим благорасположением, приходят в эту землю, чтобы осуществить Божию цель, вдруг у них такие проблемы? Не мог ли Бог решить свои проблемы, как мы обычно думаем? Если это Божья цель, у меня должно все получиться. Почему тогда у меня не получается, если Бог со мною? Мы только что прочитали, если Бог со мною, то кто может быть против тебя? Что может тебе делать человек? Ответьте вы мне, если это была Божья цель, построить храм, Он привел этих людей, они начали строить храм, зачем нужно было остановиться не на день постройка храма, не на месяц, не на год, а на годы, 16 лет. За 16 лет можно разочароваться не 16 раз, а 16 миллиардов раз. Разочароваться в существовании в Бога, в силе Бога, в поддержку Бога. Объясните мне, почему? А потому что Бог не заинтересован в постройке здания. Он заинтересован в сердцах. Если у Бога была только цель построить здание, они построили ее в несколько месяцев. Все деньги были бы там заброшены, все силы. Но у Бога есть другая цель – восстановить сердца. Поэтому Бог иногда использует цель, но дает тебе испытание, чтобы через это испытание ты укрепился, познал его лучше. Почему именно 16 лет? Вы прочтете это в другой книге, книга Агея. И мы надеемся, изучим один раз, и вы узнаете, почему аж 16 лет это длилось, почему так долго. Но сейчас я хочу, чтобы вы увидели одно – что вы, делая Божию волю, будете встречать сопротивление. И сопротивление – это нормальный процесс исполнения Божьей воли. Почему? Потому что Бог говорит, испытание будет развивать в вас терпение, терпение же совершит совершенное действие внутри вас и сделает вас мудрее, и сделает вас лучше, выносливее. А вы скажете, откуда я знаю, это Бог меня испытывает или это Бог меня останавливает? Действительно, как знать? Я наверняка не смогу сегодня ответить на этот вопрос в полноте, но так в простоте я скажу так. Когда ты делаешь Божью волю, даже если ты встречаешь сопротивление, ты имеешь мир на душе. Но когда ты встречаешь сопротивление, и это может быть, Бог тебя останавливает от какого-то предприятия, обычно ты встречаешь тревогу страх, недопонимание, и тогда ты понимаешь, что что-то не так. Так вот, сейчас мы видим, что они начали людей пугать, другими словами, ослаблять руки народа, чтобы ни в коем случае они не смогли довершить храм. И для этого, пятый стих, подкупали советников, то есть властей, чтобы любыми путями остановить постройку храма. Почему эти враги так хотели остановить постройку храма? Потому что они не хотели, чтобы появилось опять еврейское государство. Почему против Израиля пошли в 48 году 100 наций, в 67 году, в 73 году, в 81 году 100 народов вокруг, сплотились все народы. Вы послушайте, что говорит президент Ирана. У него цель номер один – стереть Израиль с лица земли. Но для этого ему нужно стереть Америку с лица земли, потому что Америка будет мстить за Израиль. Поэтому это говорится открыто, это говорится, и весь мусульманский радикальный мир сплачивается вокруг Израиля и вокруг Америки. Так вот, посмотрите, интересно, что произошло дальше. Читаем 6 стих. «А в царствование Ахашвероша», это Ксеркс, это тот, который вы находите в книге «Есфирь». Дальше. В начале царствования его написали обвинение на жителей Иудеи и Иерусалима. 7 стих. И в дни Артаксеркса писали. И дальше объясняет, как они написали. Вас не удивляет то, что я прочитал сейчас? Я вам прочитал события 34 года, 534 года, когда остановилось построение храма, а потом в шестом стихе написал, а в царствование Ахашвероша, это Ксеркс, это уже 50 лет после остановки храма он жил, он правил. А в 7 стихе Артаксеркс вообще 80 лет после этого события правил. Вы скажете, слушай, а что нас Езра путает? Что он не мог логично написать все события, чтобы они хронологически шли. Почему он вдруг в 6 стихе соскочил на 50 лет вперед, а в 7 стихе вообще на 80 лет вперед? Наверняка у него были другие цели. И мы можем узнать, какая цель была у Езры написать эту книгу. Но не ополчайтесь. Эта книга, во-первых, была написана для современников автора. И если я вам скажу так, остановка Кремля в Москве остановилась, то есть, постройка Кремля в Москве остановилась во времена Ленина. И даже приостановка была и во времена Сталина. И это длилось до времен Брежнева, и только Ельцин дал закончить Кремль. Это звучит для вас понятно? Понятно, правильно? Причем понятно звучит только для одного поколения. Для наших американских друзей непонятно, для нашей молодежи тоже непонятно. Так вот, как для нас это понятно, для еврея тоже было понятно – что постройка храма во времена Кира остановилась, и даже во времена Ахашвероша шла борьба или оппозиция, и даже во времена Артаксеркса. Другими словами, я прочитал вам 5 стих и потом 24, потому что именно так хронологически он идет. А вот весь этот текст с 6 по 23 приводится из другого исторического периода. Почему? А потому что Езра захотел показать нам в этой главе насколько ожесточенное сопротивление этих народов было против Израиля после их возвращения. Он захотел нам дать вот целый так, обзор сопротивления. И тогда, когда читаешь эту главу, именно это понимаешь, что сопротивление было великое. Шестой стих написано, что просто письмо было написано во времена Ксеркса. Мы не знаем ничего большего. И скажете, Езра, вообще зачем ты поставил шестой стих? Только дал одно имя и сказал, что было письмо. А почему ничего не объяснил дальше? Езра бы объяснил, я дал вам это имя, чтобы вы просто поняли период исторический, что вот на тот период было сопротивление против постройки города. До пятого стиха слово, которое повторяется, это храм. С пятого стиха, то есть с шестого по 23 слово, которое повторяется, это город и стены города. Другими словами, человек, который изучает, не путает эти периоды, потому что он понимает, что сопротивление храма идет первые 5 стихов, с 6 по 23 идет сопротивление построения самого города. Что произошло во времена Артаксеркса, вы можете читать ниже, а именно, они написали письмо, и в этом письме, и давайте я вам прочту содержание письма. И вот список с письма, которые писали к нему царю Артаксерксу с 11 стиха 4 главы книги Езры. «Рабы твои, люди, живущие за рекой и прочее, да будет известно царю, что иудеи, которые вышли от тебя, пришли к нам в Иерусалим». То есть они говорят, Иерусалим – это какой город? «Наш». Что делают эти евреи здесь? «Строят этот мятежный и негодный город, и стены делают, и основания их уже исправили. Да будет же известно царю, что если этот город будет построен, и стены восстановлены, то ни подати, ни налога, ни пошлины не будет давать, и царской казне сделан будет ущерб». Они сейчас покажут себя, что мы так переживаем. Они не говорят, что мы так ненавидим евреев. Но они будут говорить, мы так переживаем за твой карман, чтобы у тебя не было ущерба. И посмотрите, 14 стих. «Так как мы едим соль от дворца царского», то есть, другими словами, так как мы на зарплате от дворца царского, и ущерб для царя не можем видеть, поэтому мы посылаем донесение к царю. Пусть поищут в памятной книге отцов твоих, и найдешь в книге памятной, и узнаешь, что город сей город мятежный и вредный для царей и областей, и что от падения бывали в нем издавна, а что город сей и опустошен. Посему мы уведомляем царя, что если город сей будет достроен и стены его доделаны, то после этого не будет у тебя владения за рекою. Другими словами, они написали письмо и сказали так: «Царь, ты проверь первую вещь, проверь, и ты увидишь из истории, что этот город – город мятежный». Это правда или нет? Это факт, это правда. Этот город действительно город мятежный. Во-первых, он пошел против Ассирии, чуть не был уничтожен, пошел против Вавилона и был уничтожен. И три раза Вавилон сначала оставил, не уничтожил, но они пошли в 605-м, когда их завоевали, они сделали договор, даже царь поклялся на имя Бога Израилева, что они будут послушны. В 597 году опять они были разрушены, потому что те не сдержали слова. Этот город мятежный, действительно. И думаете, после этого они угомонились, хотя пророки говорили уже, подчиняйтесь, это от Бога идет, все равно. Они продолжили, в 586 году они были уничтожены полностью. Надеюсь, что я вас не запутал этими годами. У меня память на цифры, и поэтому я не делаю большие усилия, чтобы их запомнить. Они запоминаются специально. То, что жена мне говорит купить в магазине, у меня не запоминается. Вот цифры запоминаются. Если она сумела бы все на цифрах это мне сказать, может быть, получилось. Хорошо, идем дальше. И посмотрите, что случилось. Действительно, тот проверил и нашел, что это правда. Обычно, когда люди хотят склонить тебя на свою сторону, что они начинают? С правдой. Если начинают с правдой, дальше они могут рассказать свое мнение, но ты уже принимаешь за правду. Например, Библия говорит, когда приходит первый к тебе и рассказывает, тебе кажется, что это правда, но потом придет второй, и ты увидишь другую сторону картины. Обычно все мы так делаем. Когда нас обижают, мы берем факт и представляем факт, а после этого мы представляем свои чувства, свои мнения, свои... Там больше нету фактов, а идет свое. И человек приходит на нашу сторону. Почему? Потому что он услышал факт. Так и здесь они сделали. Привели факт. И это был бесспорный факт. Это был мятежный город. Но что они сказали после этого? Что они намерены построить этот город, чтобы не заплатить тебе таксы, не заплатить тебе налоги, не заплатить в казну. Это был фактом? Нет. Это было их предположение. На самом деле, евреи в том состоянии, как они были подняты и поддержаны персидским этим империей, у них не было никакого намерения сейчас идти против Персии. Они уже выучили урок. Они не хотели бороться. Они были благодарны. Они хотели всего лишь восстановить поклонение и восстановить город. Евреи не могут в грязи жить, если вы это еще не знаете. Где евреи приходят, они строят, они меняют. Вы едете в Азию, в Среднюю Азию, и вы видите разрушение, вы поедете в тех странах, и вы увидите грязь и разрушение, и посреди вот этого разрушения находится Израиль, единственная демократическая страна во всей той территории. Вы потом едете в Иерусалим, и Иерусалим вам кажется помойной ямой, а потом вы узнаете, что вы находитесь в арабском районе. А потом выходите из арабского района и как будто зашли в Германию. Все цветы красивые, улицы красивые. И вы сразу, никто вам не должен сказать, вы уже на еврейской территории. Евреи не могут жить в грязи, в руинах. И поэтому они хотели восстановить. У них не было желания бороться. У них не было уже желания противостоять. Они выучили свой урок. Но эти враги смогли убедить царя, и поскольку царь Артаксеркс, он жил с 464 года, правил, с 464 года до 424. Так вот, он был самым влиятельным человеком на земле в то время, и он остановил постройку города. Давайте сейчас посмотрим, какой мы урок можем взять из вот этих большинства исторических событий, которые мы думаем, а зачем мне, человек 21 года, узнать и знать все эти детали. Вы увидели уже, что в этой главе вы находите четырех царей. Какие эти четыре цари? Кир. Второе это Ксеркс, Артаксеркс и Дарий. Я их поставил именно по правлению. Там были между ними Ксеркс, Артаксеркс, они шли сразу, один за другим. После Кира были другие, перед Дарьей были другие. Я просто хочу показать, что в этой главе приведены четыре царя. Почему четыре царя? Потому что они имели влияние на постройку, значит, храма и города. Мы видим с самого начала, что факт, что ты будешь жить по-библейски, не означает, что у тебя не будут проблемы в жизни. Наоборот, Павел говорит, ибо каждый, кто хочет жить благочестиво, что? Будет в гонении. Потому что вы живете в самом несовершенном мире, в мире, который руководит, хотя он находится под контролем Бога, но в самом мире руководит князь этого мира с его философией. И поэтому, когда вы появляетесь с другим мировоззрением, вы как белая ворона. И никто не любит белую ворону в обществе черных ворон. И поэтому вас будут гонять, меня будут гонять, на земле нам не видать такого состояния, когда все люди будут тебя хлопать и ласкать за то, что ты верующий. Дальше мы знаем, что все равно, несмотря на все гонения, у нас будет присутствовать мир и Божья поддержка, и это вы убедитесь в книге Агея уже. Но вы увидели, что люди все-таки захотят с вами партнерство иметь. И Павел говорит, ну невозможно в этом мире жить и не содействовать с миром. Как нам тогда сосуществовать? У вас не получится. Но есть несколько моментов, которые Бог не разрешает нам сплотиться вместе. Первое. Не сплачивайтесь, Павел говорит, в marriage, в супружестве, в браке. Не давайте вашим детям, они будут влюбляться. Причем влюбляться они будут не в подходящих кандидатах большинство раз. И вам кажется, ну он тоже, он же православный, он же тоже, он же верующий. Как мне сын мой сказал, он верующий, он православный. Я говорю, ты что, ты пришел из православной церкви, не знаешь, насколько там люди верующие. Не, он католик. Или он ходит в баптистскую церковь. Это еще ничего не говорит. Название твое православное, или католическое, или баптистское, или там евангельское, еще ничего не говорит. Пока не пообщаешься с человеком и не увидишь, если он действительно рожден свыше. Поэтому поговорите, поработайте, убеждайте ваших детей, пока еще маленькие, потому что как только влюбляются, они не слушают никого. У них уши как будто полностью закрыты за 9 замками. Дальше. Бог не разрешает, чтобы мы стали в партнерстве, в бизнесе. И вы можете об этом прочитать 2 Паралипоменон. А именно с 17 главы по 20 главы вы увидите, что бизнес, который мы делаем с неверными, наверняка не получится, не будет благословлен. Почему? Потому что Павел говорит, ну какое, что ты находишь общее с дьяволом? Как вы можете стать в общее ярмо слуга Бога, слугой дьявола? А мы говорим, какая слуга дьявола? Это хороший человек, он приятный человек. Как бы ни были приятные люди, вы знаете, что если они не находятся под водительством Бога, они находятся под влиянием других сил. Поэтому Библия говорит нам о том, что нам нужно все-таки защищать свои убеждения. Что же делать, когда уже браки совместные? Нас Библия учит, не оставлять, если человек хочет с тобой жить. Не оставлять. Почему? Потому что мы призваны к любви. Мы призваны к тому, чтобы удержать, а не разрушать. Когда ты еще не замужем, то мудро было бы не входить. Но если ты уже в союз, Бог нас не учит, чтобы мы разрушали. Бог нас учит созидать. Поэтому мы берем несколько уроков из этой главы, уроков, которые нам очень полезны и помогут нам в жизни. Поэтому давайте повторим. Первое, у нас будут испытания, будут сопротивления. Каждый раз, когда мы захотим сделать доброе, а именно сделать что-то по Божьей воле. Но дальше, Бог хочет, чтобы здесь, на земле, мы защищали свои убеждения, и поэтому Он хочет, чтобы мы не вошли в союз с неверными, которые не просто разрушат нашу жизнь, но разрушат жизнь еще на поколения. И следующее, мы знаем также, что в конце концов Божьих людей ожидает победа. Несмотря на все испытания, несмотря на все, что они пройдут, они все-таки выйдут из сопротивления победы. И сейчас давайте мы помолимся и вспомним о том, что так же, как писали письма, так же, как хотели этих людей ввести в страх, ввести их в состояние, когда у них ослабевают руки, мы знаем одно, что если Бог с тобой, что тебе может сделать человек? И как Даниил сказал, в последние времена будут времена тяжкие. Но те, которые будут знать Бога своего, устоят. И не только устоят, но совершат великие дела. Давайте мы помолимся, чтобы Господь удержал нас в последнее время, когда мы находимся под разным давлением. Больше давления находится наша молодежь. Чтобы мы не просто устояли, но также, чтобы Бог через нас совершал великие дела. Помолимся.